Откроем книгу пророка Исаии, 46 главу. В 46 главе мы видим яркий контраст между истинным, живым и вечным Богом, сотворившим небо и землю, и лжебогами, которым поклонялись эти люди. Самое трагичное в том, что этими людьми были израильтяне, потомки Авраама, Исаака и Иакова. Они предались идолопоклонству. По мере того, как вы читаете пророчества Исаии и Иеремии, вы видите, что они направлены против идолопоклонства людей, предостерегая их, что если они будут продолжать жить в этом идолопоклонстве, это приведет на них суд Божий, что Бог использует Вавилон в качестве инструмента своего суда, и что в результате этого идолопоклонства они пойдут в рабство. Помните, Бог провозглашал через Иеремию: «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды». Люди всегда будут чему-то поклоняться, люди всегда будут чему-то верить, они должны, им это необходимо. У каждого человека есть Бог, но есть некие религиозные системы, которые вообще не содержат воды. Все, что они делают для верующих в них, это приводит их в рабство. Итак, Божье слово против этого народа. Интересно, в ходе археологических раскопок в Израиле, в местности, лежащей над источниками Гиона, на той части холма, которая спускается вниз и которая раньше была известна как Офел, что было местом расположения древнего Иерусалима в дни царя Давида, и до времени правления Езекии, там, в домах, которые были раскопаны археологами, домах, которые были уничтожены армией вавилонян, домах, которые лежали в руинах 2500 лет. Расчистив камни и обломки этих домов, внутри них они обнаружили мириады маленьких языческих башков. Башков, которым поклонялись люди в то время, башков, к которым обращались люди. И таким образом, вместе со своей славой, археологи обнаружили потрясающее подтверждение слов Исаии, когда он упрекает людей за их поклонение лжебогам. Здесь он говорит о двух из их лжебогов, которых у них было великое множество. Пал вил, низвергся Нева, истуканы их на скоте и вьючных животных, а ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Не изверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Он говорит об их поклонении этим лжебогам, но он также указывает здесь и на великую истину, что их лжебоги стали бременем. Даже животные падают под такой ношей. Согласно обычаю, лжебогов выносили из их храмов или из их храмов поклонения, помещали на колесницы и провозили по улицам во время различных праздников и святых дней, когда они поклонялись этому божеству. Иногда их несли специальные носильщики, укрепив идола на платформе, которую несли на плечах люди. Нечто подобное встречается и в наши дни. В Мексике празднуется праздник Девы Гваделупы, и вы можете поехать на этот праздник и увидите, как они берут статуи Девы Гваделупы и устанавливают их на прекрасных колесницах, и провозят Деву Гваделупы по улицам города, а люди поклоняются и кланяются ей. Итак, это отчасти знакомо нам и в сегодняшнем мире. И вот народ Божий, который, конечно же, не должен был иметь с этим ничего общего, обратился к поклонению Вилу и Нева. Но на самом деле поклонение этим лжебогам просто обязательно должно было вызвать какие-то сомнения, потому что они даже не могли нести самих себя. Их приходилось носить людям, и люди, нося их, и даже животные, тянув за собой эти колесницы, утомились. Эти божества стали бременем для них. В противоположность этому Бог провозглашает: «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева». Это очень интересный стих, потому что остаток дома Израилева — это те люди из Северного Царства, которые, когда ассирийцы захватили Северное Царство, убежали и нашли прибежище в Иуде. Таким образом остался остаток. Когда Северное Царство пало, от каждого из колен остался остаток — люди, которые бежали и спаслись в Иуде и стали частью Южного Царства в то время. Остальные из них были рассеяны ассирийцами в различных частях мира. Но некоторые из них после ассирийского нападения понемногу из каждого племени пришли и остались в Иуде. Итак, это остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною от утробы матерней. В противоположность этим людям, которые сами носили своих богов, Бог говорит: «Я ношу вас, я носил вас от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Истинный и живой Бог, вместо того, чтобы нуждаться в том, чтобы вы носили его, вместо этого будет носить вас. Вместо того, чтобы нуждаться в вашей поддержке, будет поддерживать вас. Таким образом, все зависит от того, какого Бога вы хотите. Хотите ли вы Бога, которого вам придется поддерживать, или вы хотите Бога, который будет поддерживать вас? Хотите ли вы Бога, которого вам придется носить, или вы хотите Бога, который может носить вас? Хотите ли вы Бога, который приведет вас в рабство, или вы хотите Бога, который может освободить вас? Это противопоставление, которое делается здесь между лжебогами, идолами, к которым обратились люди, оставив Бога, истинного и живого Бога. И теперь Бог говорит: «Кому подобите меня?» Они создали себе образы своих богов, идолов. Они вырезали их, либо делали формы и заливали в них горячий металл, и таким образом получали своих железных башков. Бог же говорит: «Если бы вы создавали мое подобие, на что бы вы сделали меня похожим? С кем бы вы сравнили меня? Чему бы вы меня уподобили? На что бы вы меня сделали похожим? Или чему уподобили бы вы меня, или с кем сравнили бы? Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? С кем вы можете сравнить Бога? Что из того, что мы знаем на человеческом уровне, сравнимо с Богом? На что вы сделаете его похожим? Если бы вы начали вырезать его из дерева, на что бы вы сделали его похожим? Вырезали ли бы вы его в образе человека? Когда ваш Бог — Дух, то с чего вам начинать? Как можно вырезать образ Духа?» Дальше он снова говорит о том, как они делали своих различных богов. «Видели ли вы когда-нибудь идолов этих божеств? Эти изваяния, которые они создавали, говоря: „Это Бог“, этих идолов, перед которыми они кланялись и поклонялись, эти изваяния, для которых они строили великолепные храмы. Видели ли вы когда-нибудь изваяние богини Дианы? Она считалась богиней, многие люди поклонялись ей. Многогрудная Диана спереди вся в грудях, и это божество, питающее жизнью в символической форме. И они говорят: „Это Бог“. Они поклоняются этому образу или идолу Дианы, или, как ее еще иначе называли, Астарта. Поэтому Бог говорит: кому вы уподобите меня, на что вы сделаете меня похожим? Он говорит о том, как они создавали своих богов. Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога. Кланяются ему и повергаются перед ним. Он был создан человеком, и все же люди настолько глупы, что они падают перед ним и поклоняются ему. Представьте себе, человек создает себе Бога. Человек создает себе своего Бога. Каким-то образом в сознании человека существует осознание Бога. Поклонение является частью человеческой природы. Поэтому в каждой культуре, даже в самых примитивных культурах человечества, вы обнаружите, что и там есть формы поклонения какому-то Богу или богам. И в большинстве случаев люди создают своего Бога или богов по проекции самих себя. Если бы я был Богом, вот что я бы сделал, и вот как я бы это сделал. Таким образом, они создают легенды своих богов. Их боги обладают сверхсилой в охоте, они умелы и могут делать чудесные вещи, и люди поклоняются им. В джунглях Южной Америки, где примитивные люди не носят одеяния, и когда приходят шторма и непогода, и их тела замерзают и трясутся от холода, некоторые из них даже не создают постоянного места жительства, только примитивные, более номинальные жилища. Эти люди в своем уме думают: если бы я был Богом, я жил бы в том дереве, потому что оно такое большое и сильное. И когда приходит ветер и падает дождь, ему, казалось бы, все равно, оно не трясется от холода, как я. Поэтому, если бы я был Богом, я бы был деревом. Я бы жил в этом дереве, и вы обнаруживаете их поклоняющимися деревьям. У них есть особые деревья, которые они отделили для поклонения. Это их боги. Или полная луна, которая ночью дает свет джунглям. Поэтому в полнолуние вы видите их на поляне, в кругу, с руками обвитыми друг вокруг друга, танцующими свои танцы и распевающими свои речитативы и заклинания, поклоняющимися своему Богу, ибо если бы я был Богом, то я был бы луною, и каждую ночь давал бы прекрасный свет, прекрасный серебряный свет джунглям. И вот они поклоняются луне. У греков существовала интересная концепция Бога. Она выражалась в том, что если бы я был Богом, я жил бы на горе Олимп, я бы смотрел вниз и видел этих людей внизу у подножия, и у этих смертных не было бы никаких шансов с прекрасными девами там на земле, ибо я бы использовал мои сверхъестественные силы для того, чтобы очаровать их и околдовать их, и я бы использовал этих смертных для своей пользы. И вот у каждого народа, каждого племени и языка существовал свой концепт Бога, который люди создали в своем уме. И вот эта мысль нашла отражение здесь. Он сделал Бога, и люди поклоняются Ему и повергаются перед Ним, а потом они поднимают Его на плечи. Это наш Бог, они несут Его на плечах, несут Его и ставят Его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. И все же люди поклоняются этим вещам, которые не могут двигаться, не могут отвечать, не могут говорить с ними. Люди поклоняются им вместо того, чтобы поклоняться живому и истинному Богу. Вот в чем трагедия. Люди говорят: «Я не верю в Бога». Что они имеют в виду? Так это то, что они не верят в Бога, который создал небо и землю, и все, что в них, и послал своего Сына умереть за грехи людей. Они не верят в живого и истинного Бога, но они верят в Бога, и у них, у каждого есть свой Бог, но они отказываются поклоняться живому и истинному Богу, который может помочь им и ответить на их нужды. Вместо этого они поклоняются богам, которые никогда ничем не смогут помочь им, но только приведут их в рабство. Они зачастую на самом-то деле поклоняются богам удовольствия. Но вы придаете свою жизнь удовольствием, и вы в конце концов получите похоть. Сколько сегодня людей поклоняются богу интеллекта? Вы придаете себя богу интеллекта, и вы получаете гордость. Сколько людей поклоняются Богу силы, власти, и вся их жизнь посвящена принципам силы, и они заканчивают свое путешествие жадностью. Итак, Бог говорит об этих лжебогах, которые не способны вам отвечать. Они не могут сдвинуться с места, они даже не могут носить себя. Вспомните это, говорит Бог. И покажите себя мужами, примите это, отступники к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Нет другого Бога, который мог бы сказать от начала, что будет в конце. Нет ни одной религиозной системы, которая была бы создана на способности Бога возвещать от начала, чем будет конец дела или ситуации. И от древних времен то, что еще не сделалось. В то время, когда писал Исаия, были пророчества, которые еще до сих пор не были исполнены. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Итак, Бог уже установил то, что будет, и это не изменится. Бог сказал, что мне угодно, то я сделаю. Я вас звал. Теперь же он снова обращается к 45 главе, где он сказал, что Кир, царь Медоперсов, будет его инструментом в освобождении сынов Израилевых из их вавилонского рабства. Это за 150 лет до того, как Кир был рожден на свет. Поэтому-то Бог возвещает: «Послушай, нет иного Бога, как я». Я говорю тебе то, что произойдет до того, как это произошло. Я называю этого человека по имени задолго до того, как он рожден на свет. Он не знает меня, но я называю его по имени, и его имя Кир. И он освободит вас из вашего рабства. И вот снова обращаясь к этому пророчеству о Кире, он говорит: «Я вас звал, орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Теперь пойдите и прочитайте историю, и вы увидите, что Бог действительно сделал это. Он предначертал это, и он исполнил то, что сказал. Киром звали царя Медоперсов, который выпустил повеление, чтобы сыны Израилевы могли вернуться из своего рабства в Вавилоне, давая народу Израилеву разрешение вернуться обратно и восстановить храм. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. Итак, Бог обещает, что их спасение, их праведность будет дана на Сионе. В 47 главе Бог говорит о суде, который придет против Вавилона. Итак, все это задолго до того, как Вавилон завоевал их. Но Бог провозгласил, что Вавилон победит их, но из-за того, как Вавилон будет относиться к народу Божьему, он также, хотя и будучи использован как Божий инструмент в суде против его народа, он также будет осужден Богом. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святы Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. Вавилоняне были недобры по отношению к своим пленникам. Они были очень жестоки к народу Израилеву, когда захватили их в рабство. и даже на стариков они возлагали крайне тяжелые бремена, делая их рабами и заставляя их тяжело работать. И за то, как они обращались с израильтянами, Бог говорит: «И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: «Я и другой подобный мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты, надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Бог говорит о суде, который придет против Вавилона за их обращение с его народом. Помните, Иисус говорил о том времени, когда Он вернется на землю. Он сказал: «Тогда я соберу все народы на суд, и я разделю их, как пастырь разделяет овец от козлов. Тем, которые по правую руку, я скажу: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня», и так далее. Господь, когда мы видели тебя жаждущим, когда мы видели тебя алчущим, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Итак, народы будут судиться за их обращение с Божьим народом, иудеями. Будьте осторожны в ваших высказываниях против иудеев, ибо Бог избрал их, и Бог сказал: «Благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Господь, когда мы видели тебя таким и не помогли тебе? Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Здесь же, за плохое отношение к его народу, хотя Бог и гневался на иудеев и имел многое против них, потому что они обесчестили имя Бога своим поклонением лжебогам, хотя Он и предал их в руки вавилонян, они не оказали им милосердия. И поэтому Божий суд пришел на них, и тяжелая рука Божья надвисла над ними. Одна из вещей, которые говорили вавилоняне: обратите внимание здесь, что наше царство будет стоять вечно. Вечно буду госпожой. Вавилонское царство будет стоять вечно. Мы никогда не будем вдовами, мы никогда не потеряем своих детей. Наши мужья никогда не будут убиваемы в войнах, и нам никогда не придется встретиться с вдовством. Бог же сказал: «Ты говорила все это, и ты жила в свое удовольствие беспечно. Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство». Помните, Навуходоносор видел сон, который очень обеспокоил его. Он не мог вспомнить своего сна, но ему казалось, что у сна было особое значение. Тогда к нему призвали всех мудрецов, советников, предсказателей, астрологов и так далее, чтобы они истолковали для него его сон. Астрологи в то время были очень распространены в Вавилоне. В 13 стихе мы даже видим упрек в их сторону. Астрология была весьма популярна. У них были составители гороскопов, и они могли сказать, что, когда надо делать согласно влиянию звезд на вашу жизнь. В конце концов, к Навуходоносору привели Даниила. И Даниил сказал ему: «В тот вечер, перед тем, как уснуть, на ложе своем ты раздумывал, что произойдет с моим великим царством, и что произойдет с миром? Бог же, обитающий на небесах, показал тебе, что произойдет с твоим царством, и что будет с миром. ибо в твоем сне ты видел огромного истукана, у которого голова была из золота, грудь из серебра, чрево из меди, голени железные и ступы частью железные, частью глиняные, с 10 пальцами. И когда ты смотрел на него, от горы без содействия рук оторвался камень и упал на истукана, и весь истукан пал и рассыпался. Камень же сделался великую горою и наполнил всю землю. Он сказал: «Бог показал тебе царства, которые будут править миром, и ты, Навуходоносор, золотая голова. Но твое царство будет смещено меньшим царством, как серебро меньше золота. Это царство будет смещено еще меньшим царством, из меди, как медь, меньше серебра. Оно же будет замещено железом, которое твердо и разбивает все на кусочки. Последнее же царство будет из 10 царей, как железо и глина, смешанные вместе. У него не будет силы железа, но они будут смешаны вместе. Во время-то этих 10 царей Господь Небес придет и установит свое царство, которое никогда не придет». И тогда Навуходоносор сказал: «Я провозглашаю, что нет иного Бога на всей земле, подобного Богу Даниила, который может открывать сны и видения и говорить о том, что будет». Он признал Бога, но тут же обратился от него и приказал выстроить огромный истукан, 30 метров в высоту, из чистого золота. Этот огромный истукан из чистого золота был открытым, прямым сопротивлением тому, что Бог только что объявил ему через Даниила. Многие люди говорят: «Да, нет иного Бога, как Бог Небес». А потом они идут и делают, что им захочется. Навуходоносор бросил вызов Богу этим огромным истуканом. И как здесь говорит Исаия, их отношение было: «Вавилон будет стоять вечно, Вавилон никогда не будет уничтожен, Вавилон никогда не будет побежден, это вечное царство, Вавилон будет править вечно». Но пророчество здесь говорит о том, что внезапно, в один день, великое царство падет, и Вавилон пал в одну ночь. Как позже Даниил пришел пред Валтасаром и истолковал ему писание на стене: «Мене-мене текел, упарсин, исчислено царство твое, ты был взвешен на весах и найден легким. И этой ночью твоя душа будет взята от тебя, и твое царство будет разделено между медянами и персами». В ту самую ночь Кир, царь Персии, прошел под стенами Вавилона по высохшему руслу Ефрата, из которого была отведена вода, и вошел в город, и в ту же ночь Валтасар и все его князья были убиты. Исаия говорит об этом за 150 лет до того, как Кир появился на свет. Задолго до этого он говорит об этом событии в Вавилоне, говоря, что они не окажут милосердия народу Божьему, и за это Вавилон будет осужден. И внезапно, в один день, они переживут и потерю детей, и вдовство. «В полной мере придут они на тебя, — говорит Господь, — 9 стих, — на множество чародейства их и на великую силу волшебства их, ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: никто не видит меня». Так часто мы думаем, что наш грех был соделан в тайне. Мы говорим: никто не видит меня. Но когда Навуходоносор проходил по саду, он услышал голос, говорящий: «Бодрствующие смотрели за тобой. Ты поступал неправильно, и ты будешь наказан». Он пришел к Даниилу, говоря: «В чем тут дело?» Даниил же сказал ему: «Ходи осторожно, царь, ты на опасном пути, потому что в гордости сердца твоего ты превозвысил себя против Бога». Видите, он построил этот золотой истукан, он противился Богу, он превознесся в своей гордости, и поэтому Даниил сказал: «Ходи осторожно пред Господом, чтобы продлились дни твои на земле». И в течение целого года Навуходоносор вел себя прилично и ходил осторожно. Но в конце года, проходя по подвесным садам Вавилона, одному из семи чудес древнего мира, он сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И он услышал этот голос, потому что бодрствующие по-прежнему наблюдали за ним. И этот голос объявил ему: «Потому что ты превознесся в гордости твоей, ты будешь отлучен от людей, и с дикими зверями будет обитание твое на семь времен, до тех пор, пока ты не познаешь, что Бог небес правит над землей, и Он дает царство земли тем, кому Ему угодно». Навуходоносор лишился рассудка и жил со зверями полевыми, как дикое животное. Волосы его выросли, как у льва, и его ногти стали подобны когтям, пока не прошли над ним 7 лет, и тогда познал он, что Бог, Царь Небесный, правит над землей и поставляет над царствами тех, кого ему угодно. Вы говорите: «Никто не видит меня», но есть наблюдающие, Бог видит. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня», и придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих». Помните, Навуходоносор постоянно собирал к себе советников, мудрецов, предсказателей, астрологов и так далее. И вот здесь снова говорится об этом. «Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Я действительно поражен научным миром, в котором мы сейчас живем, в котором мы достигли таких огромных научных высот, и мы столько знаем о Вселенной, в которой мы живем. И я поражен, что в этом мире современных технологий большинство газет публикуют на своих страницах ежедневные гороскопы, что является чистой воды предрассудком и происходит от древних религий Вавилона. Схемы и предсказания человеческой жизни, ежемесячные прогнозы подъемов и падений человека, позитивная наука и так далее. О, древние предрассудки о том, что звезды и положение звезд оказывают какое-то мистическое влияние на наши жизни. И люди стараются управлять свои действия положением звезд на небе. Каким глупым может быть человек? И все же, людям нужно верить во что-то, и просто поразительно, в какие глупости могут верить люди, отвергнув истину Божию. Видите ли, Библия говорит: называя себя мудрыми, они обезумели. В тот самый момент, когда вы изгоняете Бога из вашей жизни, вы открыты и готовы принять самую большую глупость. Однажды, отвергнув Бога, люди могут верить в самые глупые вещи, ибо Библия говорит, что Бог предаст их заблуждению так, что они будут верить лжи, а не истине. Не хотите верить в Бога? Хорошо, господин мудрец, мы покажем вам, как вы мудры. И Бог позволяет людям верить в такие глупые, бестолковые, безрассудные и смешные вещи, когда они отвергают Его. И я смотрю на всех этих... Что еще я могу сказать, чтобы не навлечь на свою голову неприятности? Этих людей, которые называют себя мудрыми. Я читаю и вижу некоторые из их действий и поступков и думаю: а ведь они должны быть такими умными. Но все это только потому, что когда вы изгоняете Бога из вашей жизни, вы открыты и доступны любой глупости и любому обману, религиозному или любому другому. Поэтому люди обращаются к различным научным феноменам, говоря о внешнем зове и так далее. Отвергнув Бога, они открыты, они восприимчивы ко всему, Они так доверчивы и всегда готовы поверить чему угодно. Они называли себя мудрыми, но Бог попустил им стать безумцами. Ибо как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот они как солома, огонь сожжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. Все эти твои мудрецы и астрологи, они не смогут спасти самих себя так же, как и ты. Все это не спасет тебя. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.